Гражданской авиации среди дронов не место.
Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты? Спрашивают Z-блогеры.
Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министров в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию» и первым делом самолеты Артема Филатова.
Турецкая авиакомпания Pegasus развернула в небе самолеты, летевшие в Москву из Турции в ночь на 2 сентября, и отменила часть рейсов. Еще несколько полетов отменили Turkish Airlines, а в Москве отменили или задержали около 77 рейсов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Это произошло вскоре после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным.
Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
Для того, чтобы, не то чтобы полностью заблокировать, но, скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, наверное, не так много нужно беспилотников.
Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
План «Ковер» фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном пространстве, там, где объявлен план «Ковер», они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку. Для них все нормально будет, все штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту, они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Как всегда, рады вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, у Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался «MM Dance», были такие сливы, да, вот в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштабным, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но что может быть? Это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут, там, не знаю, там, до заправки, пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем, в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к земле будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари-сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково 3, Шереметьево, Домодедово, бизнес-авиация, которые пользуются тоже топы Российской Федерации, у кого собственный самолет есть, Бомбардье, там ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована. И, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.
Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм?
Но это вторичные потери, которые действительно могут быть, никто их не исключает. Ну, слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Качинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее. Боинг MH17 полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом, поэтому пусть Владимир Путин сам себе оставит титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами?
Но если у нас будут действительно возможности такие, имеется в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Бентли, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это НПЗ, это места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить. Но я уверен, что вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней и девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это вот те десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стал подрыв нефтезавода в Копотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ, Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть? Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего. Давайте уничтожим Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. Снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и в принципе для них этого особо ничего не стоит.
А какое целеполагание я возвращаюсь к нынешнему заявлению Владимира Зеленского об угрозах для авиации, какое целеполагание? Запустить заново переговорный процесс или, может быть, откатить назад эскалационную риторику? В общем, ваше мнение какое? Какое целеполагание?
Скорее всего, довести эскалацию до невозможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве «ах, так, вы нам это, а вы получите вот это». И вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно, но по факту действительно никто не знает, к чему она приведет. То есть каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинуть ранее условия, там, отступить, остановиться и так далее.
А если Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
Есть, есть, есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь, октябрь, ноябрь может появиться украинская баллистика в российском небе. Он говорил, да, возможно, это одна, возможно, две ракеты. Когда будет серия, тоже неизвестно. Но это та карта, которая действительно остается в рукаве Украины, плюс передача от Великобритании Украине чертежей ракет Storm Shadow, которые, в принципе, если там у нас есть такие возможности, Украина может наладить производство совместно там, с западными партнерами и попытаться что-то тоже бросить на этот стол, какую-то карту свою.
Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо. А сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина и от Кремля. И выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим об этом сюжет и продолжим разговор с политологом.
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, как того требуют наиболее яростные сторонники войны против Украины.
Если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
Договор о филии у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области, да, Сумов осталось 12 километров, да, окружной дороги Сумов, и в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города. Сегодня уже 12. При этом украинские издания отмечают, что окружной дороги на севере Сум, о которой говорит Путин, вообще не существует. Ее строительство отложили из-за российского вторжения. Темпы продвижения российской армии часто обсуждают в Z-блогах.
Просто напомним, что расстояние от Славянска до Донецка на машине, если ехать, 120 километров. Шел 1646 день СВО, если что.
Бывший так называемый народный губернатор, так называемый ДНР Павел Губарев, тоже признает медленное движение линии фронта.
Сегодня на фронте ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть в теории новой войны нет теории эффективного наступления. То есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери, и получается, что война вот она стагнировалась, стабилизировалась и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским, другими представителями Украины, он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом. И тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. А очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 22-м году, полная оккупация Украины невозможна. Смена действующей власти при помощи российской армии, при поддержке российской армии тоже невозможна. Нет. И как в свое время оккупационные армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет. Вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 22-м году про условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве. Кто это будет, это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы, и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, а, было кому их назначить, чтобы, б, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то, нет, из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят, чтобы такие попытки начинались.
Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям. Тут зрители, кто может оставлять комментарии, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угроза сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, нет, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико, военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, в возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и главное, в возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии, точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать: «Держите меня, семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И, в принципе, в определенной мере эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит: «Волки-волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относятся к подобным заявлениям.
Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты. Ну,
Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую неожиданную победу.
Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.